Привет, это разбор книги под номером 157 «Новый мозг. Почему правое полушарие будет править миром?». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но сначала книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать подобную литературу? Наверное, не стоит, потому что книга весьма посредственная, но вот все 7 выводов, которые я смог вытащить, это, пожалуй, все, так как она больше теоретическая и не особо прикладная в плане подумать, применить в жизни и замерить какой-то результат. Однако, я думаю следующее, что читать подобный род литературы, который обещает раскрыть тайны, как работает мозг, читать точно стоит. Психология направлена на внутренние ковыряния, когда ты понимаешь, что окей, как устроена вот эта часть нашей жизни, как устроена та часть жизни, а мозг, а точнее научный подход, подтверждает фактами, где, что, как устроено. Опять же, этих фактов не так много, но, собственно, это ты поймешь по выводам. Переходим к первому пункту. Эдвардс отвергла устоявшее мнение, что у некоторых людей отсутствует художественный талант. «На самом деле рисовать не очень сложно», – писала она. «Видеть – вот в чем проблема. А ключ к видению, настоящему видению, в том, чтобы обуздать высокомерного всезнайку, левое полушарие, и дать возможность более непосредственной правой части мозга творить чудеса». Вывод про то, что если тебе с детства, ну, по крайней мере, мне уж точно вбивали в голову, что рисовать это точно не про меня, да и вообще художественная и творческая часть совсем не про меня. И у меня действительно не получалось, от слова совсем. То есть я что-то пытался, и без слез не взглянешь на мои рисунки с детства. Автор утверждает, что это не так. То есть умение заключается не в том, чтобы научиться рисовать, а в умении четко видеть, что рисовать. Потому что, допустим, приходили, как же его зовут, Эдвардс, да, приходили новые ученики к Эдвардсу, и им давали практическое задание, вот, например, нарисовать себя. И выяснялось, что в первом занятии люди просто не понимали, как себя рисовать. У них были более странные губы, чем есть на самом деле. У них были сильно посажены глаза, в общем, неестественно. И Эдвардс учил именно тому, чтобы видеть, понять, где в действительности находится у нас нос, где в действительности находится переход между носом и глазами. То есть нужно прокачивать этот навык. Вот номер два. Страх и ненависть в амигдалах. Я не знаю, где правильно ударение ставить, надеюсь, ты не в обиде. Неподалеку от центральной части мозга разместились две миндалевидные структуры, которые служат для мозга своего рода министерством внутренней безопасности. Они называются мозжечковыми миндалинами или амигдалами и играют решающую роль при обработке эмоций, прежде всего страха. Поскольку одна амигдала локализована в левом полушарии, а другая в правом, они неустанно отслеживают возможные угрозы. Это к тому, что не то, что страх – это нормально, это заложено природой, и у этого страха единственная задача – обезопасить нас. Это только по этой причине некоторых парней называются кунишками, но по большей степени они просто обеспокоены своей безопасностью. Безопасностью того, что дальше их ждет какая-то непроверенная тропа, их ждет какая-то неизвестность, потому что мы же по большей степени чего боимся? Не какого-то такого страха, надуманного из телевизора или еще как-то в фильмах ужасов. Мы боимся чего-то неизвестного, чего-то неизведанного. Так что если ты когда-то испытываешь чувство страха, то знай, у тебя в мозге есть две миндалевидные структуры, которые именно за это отвечают. Когда ты это фиксируешь, когда ты понимаешь, что у тебя страх берется от чего-то, то тебе легче с ним работать. И это здорово. То есть вывод про это. Третье. Исследования Голмана и группы Хей, не знаю, почему эта группа называется, показали, например, что самые эффективные лидеры – люди, умеющие вызывать улыбку, в смысле заставляющие улыбнуться шутки, а не вызывающие ироническую улыбку окружающую. Такие люди, шутя, получают руководящие посты, причем в 3 раза чаще, чем их сумрачные и серьезные коллеги. А за чувство юмора отвечает прежде всего правое полушарие. Вот он, практический совет. В общем, провели исследование. Была большая выборка, где рассматривали разного рода людей. Кстати, есть тоже подобные исследования, где почему-то руководящие должности в основном даются именно высоким мужчинам. То есть более низкие мужчины, видимо, как-то дискредитируются в этом плане. То же самое и про умение шутить. То есть не быть шутом, а умение вызывать в нужный момент улыбку. Вот этот навык, который позволяет, судя по этому эксперименту, добиваться какой-то руководящей должности. Ну и, в принципе, вызывать чувство эмпатии и располагать к себе людей. Если ты думаешь, что, ну, кажется, мне надо прокачать мозг, развить свой IQ, то, скорее всего, тебе больше поможет умение, не знаю, развлекать людей или там умение вызывать улыбку. Вывод номер 4. Развитие дизайн-мышления. Ну, я не знаю, почему я до конца выписал этот вывод. Скорее просто про попсовость этого термина дизайн-мышления. Что это такое? И вот тут говорится. Узнать все об истории своей профессии, а потом забудьте все, что вы узнали, когда станете создавать что-то новое. Никогда не говорите «я мог бы сделать то-то и то-то и то-то», ведь вы не сделали. Будьте потребителем человеческого опыта, а не вещей. Нормально никогда не бывает хорошим. Есть три типа людей – творцы культуры, потребители культуры и те, кто на эту культуру чихать хотел. Будьте то в первой, то во второй группе. Мыслите экстенсивно, а не интенсивно. Это такой перечень булит, так сказать, который позволит тебе развить дизайн мышления. Еще раз, давай, например, заострю на вот этом пункте, чтобы объяснить подробно. Есть три типа людей. Творцы культуры, потребители культуры и те, кто на эту культуру чихать хотел. Будьте то в первой, то во второй группе. Живой пример. Я уже не молодежь, мне 28 лет, но в то же время меня пугает музыка, которая нравится, не знаю, подросткам, там, 13-14 лет. Но в то же время я ее не игнорирую. То есть я сначала нахожусь в категории потребителя культуры, а затем делаю вывод, а плохая ли музыка или хорошая. Причем я делаю вывод не на основе, там, не знаю, первой песни, а прослушиваю, скажем, 3-4 песни в перемотке, потому что совсем скоро у меня пойдет кровь из ушей, но все же я хотя бы себя насильно ставлю во вторую культуру. То же самое и про фильмы. Некоторые говорят, что смотреть артхаусное кино – это какая-то жесть и дичь. Лучше посмотреть какую-нибудь там понятную, приземленную комедию. Но в то же время дизайн мышления так не развивается. Так что перед тем, когда ты будешь говорить «да мне чихать на эту культуру», то тебе сначала нужно попробовать ее посмотреть. Посмотреть какой-то фильм, который ты никогда не видел. Послушать какую-то странную, непонятную музыку и почему она нравится этим людям. И уже на основе этого делать какой-то вывод. Вывод номер 5. Люди, которые смеются, более способны к творчеству. Они эффективнее работают. Люди, умеющие смеяться, умеют работать в команде. Такие компании, как Glaxo и Volvo, поняли это и организовали у себя клубы смеха. А Стив Уилсон, ученик Катарии и, как он сам себя называет, весельевед из Огайо, пытается донести эту мысль до корпоративной Америки. В каждой компании должна быть комната смеха. Если в компании может быть комната для курения, то почему бы не завести комнату для смеха? Про серьезный подход, да? Вот, казалось бы, строгие костюмы, обязательно вот работа по регламенту. И, как видишь, этот формат уходит немножечко назад, потому что именно веселье, именно умение смеяться и не стесняться этого позволяет развить больше способность к творчеству. Как это можно проанализировать себя в этом плане? Обрати внимание, что если ты в компании незнакомых для себя людей смеешься и закрываешь сразу рот, то это говорит о том, что, во-первых, ты скован, и, во-вторых, ты очень сильно обеспокоен о том, что о тебе подумают другие люди. Вроде можно это замаскировать это тем, что как же, это же воспитание, ну, надо закрывать рот, но в то же время, блин, где же твои творческие способности будут развиваться? Вывод номер 6. Вернись в школу. Лучший способ вступить в контакт со своим внутренним ребенком – это вывести его куда-нибудь поиграть. Поэтому вернитесь в школу или хотя бы на детскую площадку. Зайдите на школьный двор, присядьте на скамейку и посмотрите, как играют настоящие дети. Быть может, их удивление перед миром и любопытством пробьет ваш иммунитет взрослости. Как видишь, автор, да и не только автор этой книги, очень часто говорят, что умение возвращаться в состояние ребенка, оно коррелирует с состоянием творчества. То есть, если ты не забиваешь своего внутреннего ребенка и даешь себе пошалить, поиграть, просто весело провести время, то и ты таким образом открываешь ворота творчеству. А вот эти серьезные буки, которые вообще повзрослели и сказали, ну нет, теперь точно никогда никакого возрастного не будет в моей жизни, это неправильная позиция. Вывод номер 7. Когда вы замените «но» на «а», Это поможет вам перейти от конструкции с извинениями к конструкциями, нацеленными на решение проблем. Это грамматический аналог призыва «возьмись и сделай». Что же будет, если ничего не выйдет? По крайней мере, вы всегда сможете сказать: «Я хотел кое-что поменять в своей жизни, но то, что предлагает этот пинг, ни черта не помогает». Вывод про то, что ученые недалеко ушли от понятных бабушкиных советов на тему «А почему бы…» Ну, знаешь, у нас есть такие поговорки, пословицы какие-то странные, можно крутить пальцем у виска, и также есть какие-то советы типа «мысли позитивно». Это не то, что прям рубрика из «мысли позитивно», но еще раз, когда вы замените «но» на «а», то есть ты говоришь: «Я стараюсь быть пунктуальным, но у меня не получается». И другая формулировка: «Я стараюсь быть пунктуальным, а теперь я еще буду стараться больше». Понимаешь, да? Просто поменяли местами, ну, точнее, просто убрали из предложения «но» и заменили ее на «а». Так что к этому можно относиться с недоверием, но, опять же, это научный подход. Как бы это странно ни звучало. Здесь нет пробирок, здесь нет каких-то там экспериментов из разряда лаборатории, но вот тебе выводы из книги. Надеюсь, они тебе показались полезными. Если ты еще раз хочешь больше узнать про мышление, про мозг, то ты у меня в подкасте «Книги на миллион» найдешь достаточно книг, и я постараюсь в будущем тебя радовать таким родом литературы еще больше. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Надеюсь, что ты уже и читаешь текстовую версию, чтобы лучше запомнить эту информацию. Текстовая версия находится прям вшита в текст. Вот какая каламбурщина получилась. В общем, ты увидишь там сайт книгли.ру, переходи, там уже больше 50 моих обзоров в текстовом варианте. Читай, все бесплатно. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Пока.